каналу «Ищем выход». Весна будет.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 26 марта, 1492 день войны в Украине и 27 день войны на Ближнем Востоке. И с особым мнением журналист, социолог Игорь Яковенко. Игорь, приветствую.
Здравствуйте.
В первую очередь хочу спросить о блокировках интернета, о блокировке Телеграма, социальных сетей, о продвижении Макса и всем прочем. На ваш взгляд, то, что происходило в последние недели в Москве, когда блокировался мобильный интернет полностью в центре Москвы, в других районах частично, на ваш взгляд, это было тестирование чего? И, ну, никто не сомневается, что дальше блокировки продолжатся, но тогда вдруг зачем ослабили неожиданно вчера и открыли интернет?
Вы знаете, я не готов, так сказать, объяснять все колебания и какие-то вот, как, какое-то дрожание вот этой вот российской политики верховной власти, но в целом тенденции понятны. Тут есть разные вещи. Значит, одно дело – это блокировка Телеграма. Она понятна. Здесь, прежде всего, коммерческие интересы. Они прозрачны. Это семейный подряд. Кириенко отец рубит. Кириенко сын отвозит деньги. Все предельно понятно, прозрачно. И тут все на поверхности. Кириенко отец уничтожает Телеграм. Кириенко сын принимает деньги в мессенджеры Макс и во ВКонтакте. Все примерно понятно. Значит, что касается уничтожения интернета вообще в целом, блокировки, то здесь тоже все на поверхности. Я не могу как бы объяснять каждое движение, но в целом тенденция понятна. ФСБ и Путин, как руководитель всего этого вектора российской политики, вообще убежден, что интернет – это вражеское изобретение, и, так сказать, интернет вообще вреден для России. Поэтому задача заключается просто в том, чтобы закрыть страну от внешних влияний, чтобы страну накрыть, превратить в такую цифровую крепость, в такую черную дыру, из которой не исходит никаких импульсов и которая недоступна для внешних влияний. Сегодня ситуация в России такова, что что-то объяснять людям без, так сказать, того, чтобы полностью не претендовать на монополию на информацию, довольно сложно, потому что действительно вы начали нашу с вами беседу с того, что идет пятый год войны, в общем, результаты-то никакие. То есть, как объяснять то, что идет пятый год войны? Все время идут ссылки на то, что вот мы наследники тех, кто победил во Второй мировой войне, и там за меньшее время, то уже давно Берлин взяли и стали победителями. А здесь, в общем, непонятно, что такое Берлин в этой ситуации. Авдеевка, что ли? То есть, на самом деле, действительно, кругом сплошные провалы. И объяснять это довольно сложно. Поэтому объяснять это можно только так, в такой ситуации, приведя страну в состояние Северной Кореи, которая может объявлять о взятии золотых медалей в Олимпиаде, в которой они не участвовали. Но для этого нужно закрыть страну. Для этого нужно сделать так, чтобы не было никакой альтернативной информации. Это можно сделать только заблокировать интернет полностью. Ну и вот примерно по этому пути пытаются идти.
Другое дело. Насколько это удобно тем людям, которые принимают решение о блокировке? Насколько это удобно власти блокирования интернета? Ведь это отражается не только на том, что россияне не получают, там не могут возможность. У них нет возможности, да, нормально общаться, да, но страдают, я не знаю, там, депутаты Госдумы, чиновники в министерствах. Это же, они же тоже пользуются этим интернетом. И не кажется ли вам, что вот это включение интернета как раз свидетельствует о том, что в Кремле поняли, в ФСБ поняли, на Лубянке поняли, что ну, невозможно уже так действовать? Потому что это стреляешь себе в ногу.
А это любимое занятие. Стрельба в ноги очередями. Ведь что такое ликвидация телеграммы? Телеграмма является единственным главным способом коммуникации на фронте. И оккупационные войска воют буквально, из окопов вой раздается. Я очень внимательно слежу за той сферой, частью медиасферы, которая называется Z-телеграм-каналы. И там вой уже на протяжении нескольких месяцев, что замедляют телеграм, значит, это предатели, дураки, мерзавцы и так далее. Потому что действительно это стрельба в ноги. Но как раз в том-то, послушайте, для того, чтобы объяснять то, что происходит в российской политике, надо перестать ссылаться на некую рациональность. Потому что если исходить из презумпции рационального поведения, то, ну, например, то, что сделал Владимир Владимирович Путин 24 февраля 2022 года, это абсолютно против его собственных интересов. Ни малейших обоснований, попытка обосновать с точки зрения рациональности вторжение в Украину не выдерживает никакой критики. Сказки, которые нам рассказывают некоторые аналитики о том, что Путин таким образом, так сказать, поддерживал свою власть, потому что иначе эта власть могла упасть. Это сказки людей, которые либо никогда не были в России, либо просто врут. Потому что позиция Путина в 2022 году была невероятно сильна. Никаких угроз его власти не было. Это было абсолютно нерациональное поведение. Поэтому власть российская очень часто ведет себя нерационально, благодаря каким-то тараканам в своей собственной голове. Ну вот и с блокировкой Телеграма точно так же, и с блокировкой интернета точно так же. То есть, ну да, есть какие-то резоны для того, чтобы закрыть страну. Есть масса резонов, которые этого не дают делать. Но власть ведет себя вот таким вот образом. Ну а во всей остальной политике что там? Сплошная рациональность, что ли? Сплошное, ну как-то вот Спиноз, Сократов и Кантов я как-то не очень вижу в российской власти. Может быть, у меня плохое зрение, и вы подскажете мне таковы?
То есть я просто не представляю, в чем тогда общаются, например, сами чиновники. Неужели они общаются в том же МАКСе, предпочитают общаться, понимая, что переписка вся видна ФСБ, ну, как бы, ну, есть что скрывать-то. Ну, вот буквально вчера стало известно, что бывший замгубернатора Курской области признался в том, что он там 20 миллионов рублей получил за эти защитные ограждения в Курской области в свой личный карман. Столько же получил и Старовойт. Это дело слушается в суде. То есть чиновникам-то как раз наоборот выгодно, чтобы были альтернативные способы. И был интернет, как они по стационарному телефону теперь будут переговариваться шифровками. Это же ведь крайне, ну, им самим неудобно.
Ну, давайте не будем забегать вперед. На сегодняшний момент статистика выглядит таким образом. Но это статистика за прошлый месяц. Свежий я не знаю. Ну, вернее, на начало марта. Значит, несмотря на все давление, несмотря на все попытки власти, так сказать, заламывать руки, значит, загонять иголки под ногти бюджетникам и всем остальным, в МАКС удалось загнать, значит, 78 миллионов россиян. А Телеграм, несмотря на блокировки, несмотря на объявление, что это вражеский мессенджер, там свыше 90 миллионов осталось. То есть, и практика, ну, это то, что я знаю, у меня довольно много контактов по России, несмотря на то, что я давно в ней не живу, но, тем не менее, связи поддерживаю, и то, что я знаю, это те люди, на которых давят, чтобы они завели МАКС, они делают очень просто. Они покупают телефон, на этом телефоне с номером отдельным заводят МАКС. Этот телефон практически не рабочий, им не пользуются. А основные коммуникации происходят на старом телефоне, соответственно, где есть Telegram, где есть WhatsApp, где есть все остальное. Ну, а МАКС это дежурный, то есть начальство спросит, ну как, ты в МАКСе? Да, я в МАКСе, вот, пожалуйста, все у меня хорошо. Я думаю, что таким же образом действуют и чиновники. Ну, слушайте, все, кто помнит и жил во взрослом состоянии в Советском Союзе, прекрасно знают, как вот эта ситуация двоемыслия, оно распространялось, особенно оно было распространено в последние годы существования Советского Союза. Когда, да, член партии, пожалуйста, голосует как надо, ну, а придя домой, ведет себя так, как не надо. Так что здесь, я думаю, что эта практика будет то же самое.
Угу. Ну, хорошо. А если говорить о другом поколении, о поколении Альфа, которое уже выросло с телефонами, с гаджетами, уже не представляет себе, как это можно без того, чтобы оплатить с помощью телефона какую-то покупку жить. Вот недавняя, например, ситуация в Иране, там же ведь тоже такие протесты были. Они и против экономических проблем, экономических трудностей, против политики правительства, и в то же время против блокировок интернета. Люди не могут без современных технологий. Сейчас в интернете разгоняется тема 29 числа в выходные митингов против блокировок интернета и блокировок Телеграма. Правда, там не очень непонятно, кто стоит за организацией вот этого сетевого движения. То ли провокаторы из ФСБ, то ли действительно молодые люди, инициативные, которые решили проявить свою гражданскую позицию. Но так или иначе, все равно вот это вот недовольство со стороны людей, представляющих поколение Альфа, оно есть. На ваш взгляд, насколько силен потенциал у этого поколения для того, чтобы изменить ситуацию?
Во-первых, это не только поколение Альфа, это и массовые выступления и каких-то провластных, подчеркиваю, провластных спикеров, более-менее известных. На самом деле происходит очень простая вещь. Я хорошо помню, как в нулевые годы было очень модно развивать теории общественного договора. Вот, мол, особенно Александр Александрович Аузан любил это делать. Он, кстати, сейчас возглавляет экономический факультет МГУ. И, возможно, тоже продолжает говорить о том, каким образом общественный договор действует в России. Вот. Я несколько раз выступал оппонентом этих теорий, потому что я считаю, что в фашистском рейхе никаких общественных договоров не бывает. Так вот, ну там была теория, что вот при Ельцине был один общественный договор, при Путине до там, середины нулевых был другой общественный договор, потом он сменился, третий и так далее. Ну если даже представить себе, что когда-то этот общественный договор действовал, то сейчас суть общественного договора заключается в очень простой формуле. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. С лохами власть не договаривается. С терпилами власть не договаривается. Власть перестала вообще договариваться о чем-то с населением. Это и не только блокировка Телеграма, это не только блокировка в целом интернета, это массовое убийство коров в Сибири. То есть власть перестала вообще что-то, ведь даже не только сам факт, что там чудовищные преступления делаются, убиваются сотни и тысячи этих коров у фермеров, сживая их сосвету практически, ничего же не объясняют. И здесь то же самое. Вот вы меня спрашиваете, а зачем? Ну спросите у власти, спросите у Путина, они же ничего не говорят. Зачем это делается? Они считают ниже своего достоинства что-то объяснять населению. То есть никакого общественного договора больше нет. с лохами, с терпилами не договариваются. То есть власть перешла на совершенно другой язык общения с подведомственным населением. Перестала что-то объяснять. Вот. Это важные, важные изменения. И то, что криком кричат блогеры, криком кричат известные люди, власть на это не обращает внимания по очень простой причине. А куда вы денетесь с подводной лодки? А вы что сделаете? Выйдете на митинг? Ну, выходите. В принципе, пенитенциарная система России, она развивается, строятся новые тюрьмы, шконок на всех хватит. Значит, на тех, на кого не хватит, есть там всякие приспособления, типа ядов и так далее. То есть, в этом смысле, я думаю, что внутренняя армия в виде Росгвардии, ФСБ, ФСО и так далее, она усиливается. Так что здесь, я думаю, что ресурсы для того, чтобы продолжать вот эту политику стерпится, слюбится, нравится, не нравится, терпимая красавица, она достаточно большая. Поэтому я думаю, что эти протесты будут. Насчет там вот этого алого паруса или еще каких-то структур, которые сейчас вроде бы как пытаются организовать протесты. Я не знаю, это провокаторы или просто какие-то молодые недалекие люди. Но призывать сейчас людей на несанкционированные митинги, мне кажется, это провокация. Вот. Ну, кто хочет, может попробовать, в конце концов.
Алый лебедь. Но, с другой стороны, смотрите, вот если молодые, да, собираются на митинги, то люди старшего поколения, примерно в Новосибирской области, где забивают скот, жители села предложили переименовать его в село Владимира Путина. Получается, каждое поколение выбирает свой путь для решения проблемы. Молодые не хотят подстраиваться, хотят митинги, хотят протестов. Люди старшего возраста подстраиваются, стараясь вот обеспечить себе какую-то безопасность вот таким путем. Все-таки я хочу спросить про то, способны ли сейчас кто-то, какая-то социальная группа, возрастная группа, что-то сделать для того, чтобы изменить положение?
Вы знаете, ваш поколенческий анализ, мне кажется, очень неполен, потому что вот это вот поколение людей, которые родились при Путине, они не являются какими-то революционерами. Это люди чрезвычайно конформистские, это люди, готовые встраиваться в режим, но они просто, поскольку им некомфортно жить без интернета, без привычных, не только без интернета, но и без тех сервисов, которые в интернете стали привычными, такими как YouTube, такими как Telegram и так далее, они, конечно, не хотят переходить на Макс, который вообще не является, по сути дела, средством коммуникации, а является просто стукачом ФСБ. Поэтому, конечно, они недовольны, они пытаются спросить Путина: Владимир Владимирович, нас-то за что? Мы тут вообще ни при чем. Что касается более старшего поколения, оно очень разное. И какая-то часть этого поколения, оно ушло во внутреннюю миграцию, так что там все тоже непросто. И вот поколенческий анализ, он требует более детального, а не просто так, что молодежь не хочет подстраиваться, а старшее поколение тоже очень разное. Вот. Но на прямой вопрос, есть ли какая-то социальная группа, которая может, я так понимаю, может что-то изменить, у меня совершенно твердый ответ – нет. Нет такой партии и нет такой группы. На сегодняшний момент в России не существует какой-то организованной силы, которая может что-то изменить. Вернее, она может возникнуть, но она возникнет только в одном случае. Если Россия потерпит серьезное поражение в войне. Мы просто вот когда... И, кстати говоря, вот тот характер нашей беседы с вами, он очень сильно отражает состояние нашего общества. Мы за все время нашей беседы, вот мы беседуем 22 минуты, ни разу не произнесли слово «война». Это удивительно, потому что на самом деле самый главный процесс, который происходит сегодня в мире и в России, это война против Украины. И вот то, что
и война на Ближнем Востоке.
Ну, есть точка зрения, которую я не очень разделяю, что это одна война. Вот. Ну, это отдельный разговор, это вопрос терминологический, но это, ну, на самом деле, война на Ближнем Востоке, она очень сильно, как сообщающиеся сосуды, связана с войной в России против Украины. Но это отдельный разговор, в том числе терминологический. А так вот, понимаете, вот люди, которые сейчас протестуют против убийства коров, протестуют против закрытия, блокировки Телеграма, против блокировки интернета в целом, они же совершенно не протестовали против того, что страна, в которой они живут, власть, которую они, часть из них поддерживает, вот уже пятый год убивает людей в Украине. И, кстати говоря, и то, что за это время их соотечественников погибло, там, ну, или, по крайней мере, погибших и тяжело раненых, безруких, безногих и так далее, в целом 1 200 000. Это по самым таким, это именные подсчеты, просто по фамильной. И вот это вот не является поводом для выступлений. А поводом для выступлений является некоторое снижение уровня комфортности жизни. А вот то, что страна воюет, и в какой-то в значительной степени, понимаете, протестует против следствий. Ведь то, что происходит, это следствие войны, это очевидно. Так вот, то есть, на самом деле, протестуют против следствия, а не против причины. Это очень характерно.
Угу. Угу. А, на ваш взгляд, не превратилось ли для людей, которые не протестуют против войны, не превратилась ли война в фон, в обыденность, во что-то неизбежное? Когда против блокировок там можно еще хоть как-то, да, есть надежда, что восстановят все, да, и что там цены как-то отрегулируют хотя бы на какое-то время. Потому что то, что сейчас происходит в России, весь этот экономический кризис, он становится тоже таким стимулом к протестным настроениям. На ваш взгляд, вот разве вот эти вещи, то, что непосредственно касается людей в быту, они не способны разбудить, расшевелить, ожидать какую-то реакцию от людей?
Ну, реакция-то есть, конечно, но вот когда вы используете такие глаголы, как расшевелить, разбудить и так далее, то а что является критерием разбуженности? Это что? Ну, вот сейчас записывают ролики, люди плачут, люди говорят, что ну вот зачем же так со мной? Вот я, так сказать, я лишаюсь работы, я непонятно за что меня так. Но эти же самые люди молчали, когда происходили массовые убийства в Украине. Ну, что тут можно сказать?
Это... Ну вот когда женщину лишают ее коровы, ее коров, ее скота, она уже начинает по-другому разговаривать с кем-то из администрации, из чиновников, который от нее убегает, пытается спрятаться, а она его догоняет. Это уже совершенно другая реакция.
Ну да, это правда. Вопрос заключается в том, что когда человек не реагирует на то, что убивают детей в соседней стране, а реагирует на то, что убивают ее корову, я очень сочувственно отношусь к любой жизни, к коровам тоже, но в то же время это демонстрация того, даже дело не в том, что убивают в соседней стране, а кладбище в ее собственном городе выросло. Кладбище из тех людей, которые пошел на эту войну и вернулся с нее, так сказать, сейчас уже даже не в цинковом, так сказать, гробу, а просто в черном пакете. И это свидетельство того, что цена человеческой жизни в России равна нулю. Это серьезная проблема вот, российского социума, российского общества. И, кстати говоря, гигантское преимущество для российской власти. То, что два гигантских преимущества, конкурентных преимущества для российской власти. Это нулевая цена человеческой жизни и в конечном итоге бесконечное терпение российского населения. То есть человеческая жизнь, ну если это не своя собственная жизнь, а жизнь соседа, она по ценности равна нулю, просто нулю. А терпение, ну да, будут выступать, но будут говорить что-то, будут бурчать. Интернет превратился в некий аналог советской интеллигентской кухни, на которой собирались и ругали власть. Но дальше ничего не идет. Дальше никакого организованного протеста не будет. И то, что в России будет, в России на протяжении столетий, то есть историческая Россия, начиная с Московского княжества, ни разу на протяжении столетий, ни разу власть не менялась по воле людей. То есть были случаи, когда избирали, там и Романова первого Михаила избрали, и Бориса Николаевича Ельцина избрали. Но так, чтобы был один правитель, люди проголосовали и сказали, нет, нам нужен теперь другой, такого не было. Убивать убивали, там и Павла первого и так далее. А вот так, чтобы... Ведь смысл демократии – это сменяемость. Так вот, в России власть никогда не менялась по воле населения. Никогда, ни разу. Вот это важно. Это важная характеристика российского социума. Он не субъектен. И никогда субъектом не был.
А это вы сейчас к чему говорите? К тому,
Это я говорю к тому, что российское население способно, так сказать, говорить, способно возмущаться, способно плакать, способна протестовать в социальных группах, способна записывать ролики возмущенные, обращаться к Путину, требовать, чтобы населенный пункт был назван имени Путина, рассчитывая защититься таким образом от произвола властей, но не способна на цивилизованные действия, а именно на какие-то солидарные действия, которые приводят просто приведут в конечном итоге к смене власти. Вы привели пример Ирана. Ну, там, несмотря на убийство примерно 50 тысяч человек, протесты продолжаются. В России не было убито 50 тысяч человек. Там люди шли на пулеметы КСИР, и там, в общем-то, была вот эта вот попытка, несмотря на массовые убийства, а в целом уровень террора Корпуса Стражи Исламской Революции, не только их, но вообще в целом вот этого теократического режима, там он значительно, существенно более жесткий, чем в России. У нас все-таки на кранах не вешают в нашей стране, в России, а там вешают на кранах. И там гораздо более жесткий, более тиранический режим. Но тем не менее протестуют. Тут тому много причин. Во-первых, существенно более молодое население. В России пожилое население, в Иране молодое. Там цифры, так сказать, медианного возраста, они в два раза отличаются в сторону молодости Ирана и пожилого населения России. Ну и целый ряд других культурных особенностей тому причины. Так что Россия... Если Иран беременен революцией, то Россия исчерпала революционный потенциал в 20 веке. И сейчас остался только возможность силовой смены в результате поражения в войне. То есть других вариантов смены режима уже не существует.
Угу. А как это произойдет, если люди не готовы принимать решения?
Люди не будут принимать решения. Здесь произойдет это благодаря тому, что в результате поражения, понимаете, есть очень большая разница между безоружными людьми и вооруженными людьми, особенно в России. Вооруженных людей могут победить только другие вооруженные люди. И вот если и когда, я не утверждаю, что это произойдет, я вообще не занимаюсь прогнозами, но мы живем в вероятностном мире, и мы понимаем, что сегодня, когда Украина уже уничтожила более 40% российской переработки, и украинские ракеты и дроны долетают уже до Урала, значит, возможность военного поражения существует. Да, не в этом году. Но, тем не менее, наращивание военного потенциала Украины может привести к серьезному поражению. Когда это будет, понятия не имею. Я думаю, что даже военные эксперты не в состоянии это предсказать. Но если и когда российской оккупационной армии будет нанесено серьезное поражение, то я думаю, что в самой вот этой армии начнется серьезный протест. И, так сказать, что называется, будет, ну вот, а-ля пригожинское настроение, что царь-то у нас не настоящий, и не пора ли войску бунтоваться. И главный потенциал протеста, если сейчас я могу твердо сказать, что в России нет оппозиции, единственная оппозиция путинскому режиму – это вооруженные силы Украины, то точно самое я могу сказать, что в России нет настоящего протеста, и единственный протест может возникнуть в результате того, что он возникнет внутри армии, внутри тех людей, которые сейчас с оружием в руках массово гибнут на территории Украины. То есть на сегодняшний момент то, что каждый день погибает 1300 российских военнослужащих в Украине, 1300, это много. Да, это каждый день. И это, безусловно, так сказать, серьезная история. В конечном итоге это может вызвать протест. Именно то есть понять, за что они погибают, да, за деньги. За деньги, часть из них просто за то, что они были зэками, а стали свободными относительно. Но, тем не менее, вот увеличение количества уничтоженных, убитых, лежащих в украинском черноземе российских солдат через какое-то время может вызвать желание это все прекратить, желание остаться живыми. Мы видели это в 1916 году, когда солдаты Российской империи в массовом порядке вылезли из окопов и хлынули в крупные российские города. Чем это кончилось в 17-м, мы знаем. Вот что-то похожее может быть и сейчас. И вот это именно вооруженные люди, они могут представлять определенную опасность для Российской империи. В конечном итоге именно так может случиться смена власти.
Вы сказали, что 1300 умирают каждый день. Я посчитал, что на сегодняшний день тогда потери России могут составить практически 2 миллиона человек. 1800.
Нет, я прошу прощения, это не так.
А, миллион восемьсот.
Нет, вот миллион восемьсот, это там не миллион восемьсот, миллион двести. Это общие потери, имеются безвозвратные потери. Поименные, ну, здесь цифры известны хорошо.
1300 вы имеете в виду и покалеченные,
да,
и
да,
это, раненые, и погибшие.
Это то, что называется безвозвратные потери. Министр обороны Украины поставил задачу довести количество ежемесячных потерь до, значит, 50 тысяч. На сегодняшний момент цифра потерь каждый месяц, сейчас в месяц, понимаете, эта цифра меняется от месяца к месяцу. Но вот сейчас это примерно 35 тысяч в месяц. Вот сейчас, в данный момент. Значит, Федоров, а это человек достаточно, это новый, относительно новый молодой министр обороны Украины, ставит задачу довести эти потери до 50 тысяч. Ну, понятно, что он может ставить задачи, но не факт, что они будут реализованы, но движение в эту сторону есть. Движение в эту сторону есть. Так что и это рано или поздно приведет к тому, что людям, которые, да, они не ценят чужую жизнь, но ценят свою жизнь, им при отсутствии, понимаете, можно терпеть такие потери, если есть результаты. А если в качестве результатов не предъявляется на пятом году войны, не предъявляется взятие Берлина, а предъявляется взятие Авдеевки, ну, в общем, протест возможен.
Угу. Я вас правильно понимаю, что вы говорите о военном перевороте или о ситуации, когда вот там в 1917 году власть захватили большевики с помощью солдат, крестьян и рабочих?
Никакого шанса захвата большевиков нет, потому что в России нет и нет шансов создать такую партию. Есть вариант смуты. Вот я не верю сейчас в создание какой-то партии большевистской, потому что она была создана в условиях очень мягкого, очень, так сказать, бархатного вот этого царского режима, когда, значит, их там они из-за границы приезжали, когда они сидели, так сказать, отправляли в ссылки, бежали с этих ссылок, их потом ловили, опять отправляли в ссылки. Они там переписывались, комфортно очень жили. Ну, комфортно, конечно, в условиях не очень, но тем не менее. А нынешняя ситуация совершенно другая, гораздо более жесткий режим, несравнимо более жесткий, чем царский. А поэтому никакой партии не будет. А вот смута будет. И в результате этой смуты, я думаю, что произойдет просто распад России, потому что вот в условиях ослабления силовой скрепы, ну, произойдет то, что регионы просто начнут, перестанут обращать внимание на существование центра. Вот, и власть перейдет просто к региональным руководителям, которые имеют под собой тоже силовые структуры, и которые, используя в том числе и вот эту хлынувшую с фронта массу, они могут просто создавать свои собственные армии. И это будет распад Российской империи.
А куда денется Путин? Исчезнет в Иране? Растворится?
Понятия не имею. Вот, честно говоря, это вопрос, который меня меньше всего интересует. Возможно, он, ну, вполне возможно, что его просто ликвидируют. Если у него исчезнет силовая поддержка, то тут, понимаете, сценарий – это уже из области литературы. Я романов не пишу. Вот. И я не предсказываю будущее, я не глотаю шпаги, не хожу по воде и не занимаюсь вот подобного рода мероприятиями. Это, пожалуйста, позовите Валерия Соловья, он вам расскажет о том, как Путин путешествует из одного холодильника в другой. Вот. А я подобного рода вещами не занимаюсь.
Друзья, если вы досмотрели до этого момента, значит, вам интересно то, что здесь происходит. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, этому видео. Зрителей тогда станет больше. Таким образом, вы поддержите наш YouTube-канал. Также можно поддержать донатами. Способы перевода средств от рублей до криптовалюты в описании к этой трансляции, к этому видео. Также на экране вы видите сверху. Там QR-коды, по которым можно перейти, нажать на ссылку и легко перевести средства также от рублей до валюты и криптовалюты. Хотел еще вас спросить про то, как война в Украине, она прям заметно уже в Европе, что жители уже на себе это все чувствуют. Украинские дроны залетают в страны Балтии. Пока не затронуло людей, но, тем не менее, есть риск того, что какие-то объекты, в том числе стратегически важные, могут пострадать. Реакция стран Балтии, она была... Но очень мягкой, очень такой осторожный. Да, там, когда в Польше там что-то залетает, Польша начинает реагировать очень ярко.
Дмитрий, да. Извините, ради бога, вы сказали, украинские дроны залетают в страны?
Украинские дроны, да. Да.
Так,
украинские дроны залетели, упали Латвия, Эстония.
Нет, я просто знаю, что российские дроны залетают, и в Польшу залетали российские дроны, а не украинские.
Просто вот в Польшу залетали российские дроны, да. Я просто вам говорю про то, что было в странах Балтии вот сейчас. Это украинские дроны, но почему-то реакция стран Балтии была очень мягкой. Когда что-то происходит с российским военно-техническим снаряжением, тогда страны Балтии выступают крайне редко. Почему в этом случае не было заявлений достаточно жестких?
Ну, причина очень
Тогда
простая.
это может угрожать опасности и людям, и объектам инфраструктуры.
Ну, смотрите, значит, то, что страны Балтии являются союзниками Украины, я думаю, что это очевидно. И угроза Украины не представляет собой угрозы для стран Балтии. Значит, Россия представляет собой угрозу для стран Балтии. Хорошо известно, что в России сейчас формируются некоторые планы, они хорошо известны, о нападении на страны Балтии, в частности, нападение на Польшу, на страны Балтии. Это угроза, это серьезная угроза, которая известна. Я живу в одной из стран Балтии и хорошо знаю настроение здесь. Российская угроза воспринимается всерьез. Украина никогда не была угрозой для стран Балтии, для Европы, для Польши и так далее. Вот, поэтому ваш вопрос, он связан скорее, ну, с, ну, я не знаю, вот в странах Балтии, в Польше, в Европе нет понимания, нет ощущения того, что Украина представляет собой какую-то опасность. А Россия, да. Россия всегда представляла опасность для Польши, всегда представляла опасность для стран Балтии. В странах Балтии, в частности, в Литве, в Эстонии и в Латвии, очень жива историческая память о том, что Россия оккупировала эти страны. То, что делали с литовцами, с эстонцами, с латышами в период советской оккупации, хорошо известно. Так что и эта историческая память жива, а также, как у финнов, жива историческая память о нескольких войнах, в ходе которых Финляндия была, так сказать, жертвой агрессии. Так что восприятие России как угрозы, оно, безусловно, существует. И это понятно. И пример Украины, на которую Россия напала, то есть не Украина напала на Россию, а Россия напала на Украину. Это понимание есть и в странах Европы. Так что здесь я понимаю прекрасно, почему Украина не воспринимается в качестве угрозы, а Россия воспринимается в качестве угрозы. И страны Балтии одни из тех, кто больше всего, если брать в процентном отношении к ВВП, то страны Балтии, наверное, больше всего из всех стран Европы помогают Украине. Так что здесь все на месте, все понятно.
Угу. Ну, просто случайные риски, но все же равно они есть. Вот, например, в этот раз беспилотник там врезался в какую-то трубу, что не нанеслось серьезного ущерба, да, и не принесло никакой угрозы, да, но дрон, например, случайно может врезаться в какой-нибудь опасный объект энергетический и может произойти какая-нибудь непоправимая авария. Все равно же риски есть. Непонятно, как эти дроны оказались там, почему они вдруг вот залетели именно на эту территорию, даже врезались куда-то. Здесь нужно, наверное, больше говорить об организации, о содействии, о контакте между странами там, Балтии и Украиной. Но, судя по всему, такого контакта нет.
Я понятия не имею, как организован контакт между странами Балтии и Украины. Я понимаю другое. Идет война. И эта война идет очень недалеко от стран Балтии. И в этой войне могут быть случайности, могут быть, например, какие-то ошибки, могут быть все что угодно, но есть целеполагание. И целеполагание со стороны России агрессивное, враждебное. И это целеполагание, которое не исключает, а даже очень сильно предполагает возможность агрессии России против стран Балтии. И в странах Балтии это понимают. И абсолютное большинство населения Литвы, Эстонии, и Латвии понимает, что Россия может реально напасть на страны Балтии. И в российском телевизоре постоянно об этом говорят. И российские политики об этом говорят. И возмущаются, почему до сих пор не уничтожили страны Балтии как независимое государство. Если вы посмотрите российский телевизор, государственный телевизор, который полностью оплачивается российским бюджетом, то вы увидите большое количество высказываний, требований, чтобы Россия напала на страны Балтии и ликвидировала их все. Вот. Ничего похожего со стороны Украины нет. Поэтому, мне кажется, все предельно понятно. Здесь линия фронта, она проходит практически рядом с Польшей, со странами Балтии, с Финляндией. И поэтому все эти страны прекрасно понимают опасность, которая исходит от России, и прекрасно понимают отсутствие какой-либо опасности, которая исходит от Украины.
Наш зритель Ефим Рабинович в чате пытается объяснить ситуацию с дронами. Над странами Балтии дроны летели, чтобы сократить путь в Ленинградскую область. Но российские РЭП сделали, чтобы они упали.
Возможно. Возможно.
Это такое, как раз произошло в тот момент, да, когда атака была на порты российские в Ленинградской области. Именно в тот день. Что касается, да, вот хотел поговорить, здесь верстка, интернет-проект опубликовала статистику Евростата по выдворениям россиян из ЕС в прошлом году. Число этих выдворений оказалось рекордным за последние 5 лет. Верстка приводит статистику за эти годы, и с каждым годом количество депортаций увеличивается. И вот, казалось бы, многие говорят о том, что страны Балтии выдворяют россиян, потому что они не могут получить ВНЖ из-за того, что не знают языка. Но то, что пишет верстка, больше всего предписаний в прошлом году выдала, например, Германия. На втором месте оказалась Литва. Но раньше она была на предыдущих местах. Она в этом году поднялась. В прошлом году поднялась только. На третьем Франция. Вот, казалось бы, ожидаемо одно, а получается совершенно другое. Не так много выдворений в странах Балтии. Я недавно смотрел репортаж BBC о ситуации в Латвии с теми людьми, которые являются не гражданами Латвии, но имеют российские паспорта. Они там чуть ли не по 40, по 50 лет уже живут в Латвии. И сейчас вынуждены уезжать оттуда. Людям уже много лет, им сложно учить латышский язык. Уже несколько раз вот там приводился... Женщина рассказывала, что она 3 раза пыталась сдать экзамены, у нее ничего не получилось. На ваш взгляд, что в этой ситуации нужно делать с теми людьми, которые вот прожили в странах Балтии долгое время, несколько десятилетий, да, и сейчас вот их вынуждены депортировать?
Вы знаете, вы в подводке к вопросу, как мне кажется, допустили небольшую ошибку. Вы сказали, что люди не могут получить ВНЖ из-за незнания языка. Это ошибка. Да. Дело в том, что для того, чтобы получить вид на жительство, не нужно знание языка. Просто по факту. Ну, это та ситуация, которую я знаю не понаслышке, а знаю по себе. Да? Вот я имею ВНЖ, временный вид на жительство. Значит, но я, ну, просто не имел возможности, времени, сил для того, чтобы выучить язык, да, страны, где я живу. Так что никакого проблемы.
Ну, может быть, это особый ВНЖ, я не знаю, но во всяком случае речь всегда идет о ВНЖ.
Нет, одну секундочку, давайте все-таки, ну, это мелкие, слушайте, это, я не уверен, что нам надо тратить время на это пустяки, но это просто факт, который я хорошо знаю. Значит, есть разница между ВНЖ и гражданством. Вот для гражданства точно, я точно знаю, что я никогда ни при каких обстоятельствах гражданство не получу и не буду на него претендовать, потому что для того, чтобы выучить, ну вот в моем весьма-весьма преклонном возрасте, выучить литовский язык так, чтобы на нем сдать экзамен, да еще экзамен там по конституции на языке, Это маловероятно. Поэтому на гражданство...
Но все-таки для уточнения, извините, Игорь, для уточнения скажу, они имеют статус не граждан Латвии.
А нет, вот подождите секунду. Ну, слушайте, ну это вот разные вещи, это мелочи, мы сейчас просто тратим время. Значит, ВНЖ – это то, что можно получить без всякого знания языка. Это я точно знаю. Это не мой опыт, а не только мой опыт. А вот гражданство, да. Вот гражданство, да. Для него надо сдавать...
Гражданство, да.
Да, вот гражданство, да. Это надо сдавать два экзамена, там несколько экзаменов, и все они на языке. Ну, это мелкое уточнение. Я не уверен, что надо тратить на него время.
Просто ну, я пойду учить им отчасти, но все равно вот эта вот проблема остается.
Да. Проблема, безусловно, есть, она существует. Это проблема, которая, понимаете, она комплексная. Дело в том, что оно особенно она остра для Латвии, чуть меньше, но тоже очень остра для Эстонии, ну и совсем она не остра для Литвы. Значит, это зависит от количества тех самых людей, которые не являются эстонцами, не являются там, латышами, не являются литовцами, и которые проживают, это русские люди, русскоязычные люди, которые родились там или приехали еще в Советском Союзе на территории стран Балтии, тогда республик стран Балтии, не знают местного языка. Проблема заключается в том, что настроения среди этих людей, они очень пророссийские. Я не утверждаю, что на этом основании надо их всех дискриминировать и создавать какую-то коллективную ответственность. Это проблема реальная, потому что наличие критической массы людей, которые плохо относятся, а это факт, плохо относятся к местным властям и хорошо относятся к Путину, и хорошо относятся к России, негативно относятся к тому, что местные власти поддерживают Украину и не поддерживают Россию. И это создает угрозу, потому что опыт Украины, когда основанием для вторжения стала защита русскоязычного населения Донбасса, хотя мы знаем, чем это кончилось, и как раз население Донбасса больше всех пострадало в результате этой войны, вот, и причем и сейчас продолжает страдать, в том числе от политики российских властей, но тем не менее это никто ничего не мучит, и поэтому создаются настроения, так сказать, которые представляют определенную угрозу для государственности этих стран. Поэтому то, что здесь, так сказать, политика такая, что эти люди должны интегрироваться, понимаете, человек на протяжении длительного времени живет в стране, и после того, как, так сказать, Советский Союз распался, уже было ясно, что ты живешь в стране, в которой государственным языком является там латвийский, литовский или латышский, литовский, эстонский.
Эстонский.
Да, и ты не хочешь учить этот язык, ну, это в какой-то... Это же не 2 года, не 3 года, не 5 лет. Это начиная с 1991 года. И человек не желает на этом языке разговаривать, на государственном языке. Ну, в конечном итоге это создается проблема. Я не уверен в том, что... Да, это статус не граждан. Я не уверен в том, что сейчас идет массовая депортация. Я об этом не знаю. Чтобы шла массовая депортация этих людей.
Массовой депортации нет. Говорится о том, что вот пытаются принять такое решение. Вот там сроки прошли и что-то пытаются сделать.
Я не думаю, что это решение будет принято, потому что это, ну, все-таки все эти 3 страны, они являются членами Евросоюза. И я не уверен в том, что Евросоюз будет спокойно смотреть на массовую депортацию людей. Этого не будет. Есть какие-то единичные факты депортации, связанные с тем или иным поведением людей. Более того, есть факты, когда, ну вот из того, что я знаю, когда было принято решение о депортации человека за то, что он посещал, это, кстати, в Литве было, за то, что он посещал Минск для того, чтобы пообщаться со своим ребенком, было принято решение. Более того, президент и глава правительства высказались за то, что такого там человека нам не надо. Но, несмотря на это, человек подал в суд, и суд отменил решение. Человек находится сейчас в Литве. Так что то же самое знаменитая история с Волковым. Когда он... Там же проблема заключается в том, что когда ты... Вот это как раз особенность вида на жительство. Когда ты просишь вид на жительство, тебе надо определиться по отношению к целому ряду политических взглядов. И надо сказать, ты за кого здесь? За Украину или за Россию? И когда человек пишет в заявлении, что он за Украину, а потом в своих высказываниях допускает противоположную позицию, ну, формально есть отношения, есть попытки признать это обманом, обманом в заявлении. И было принято решение, так сказать, миграционной комиссии о высылке. Потом человек подал в суд, выиграл, и Волков сейчас прекрасно живет в Литве, насколько мне известно. Так что вот слухи о каких-то ужасных акциях по отношению к массовых акциях, я думаю, что этого не будет, скорее всего.
Благодарю наших зрителей Оксану и Александра за донаты. Друзья, если вы готовы повторить этот поступок, перевести нам средства, welcome, в описании там все способы, как это можно сделать. Но у меня заключительный вопрос. Я, наверное, закольцую тему с поколением Альфа, с их отношением с гаджетами и так далее. Новость из Нидерландов, где в школах запретили пользование смартфонами везде, не только на уроках, но и в столовых, на переменах и так далее. И это привело к очень хорошему результату по данным социологических исследований. Увеличилась концентрация на уроках. Исчез буллинг, улучшился психологический климат и так далее. И сейчас в Нидерландах раздумывают о том, чтобы запретить соцсети для молодых людей до 15 лет. В Австралии уже такое есть, но цивилизованный мир склоняется в пользу того, чтобы отказаться от смартфонов, от достижений современных для детей. Что вы об этом думаете? Не нарушаются ли права ребенка в этом случае?
Нарушаются. Думаю, что нарушаются. Ну, тут есть вопрос в том, какой это эффект. Я ничего не знаю об эффекте положительном. Просто не знаю. Это тема, которой я не занимался. Это надо изучать. Я, к сожалению, вот это тот случай, когда я вас разочарую. У меня нет какого-то сложившегося мнений насчет вот этой ситуации. Вы знаете, у меня есть такая профессиональная деформация, как у социолога, который более 50 лет занимается исследованиями. Я у себя истребил вот эту манеру создавать какие-то априорные суждения. Я стараюсь все-таки сначала исследовать проблему, а потом высказывать суждения. Данную проблему я не исследовал, поэтому, увы, я здесь не оправдываю.
Ну, мне кажется, это интересно было бы сделать.
Да, это забавная тема, интересная, важная тема. Но для этого нужно проводить исследования. Я таких исследований не проводил.
Ну, я хочу отметить, что когда я читал об этом статью на сайте BBC, то у меня возник вопрос, если результат оценивается по опросам, то а кого опрашивали-то? И не сказано, кого опрашивали.
Нет,
то ли педагогов, то ли родителей, то ли детей, то ли всех вместе.
Извините, что я вас перебиваю. Здесь я уже включаю социолога и хочу сказать, что критерием должен быть не только и не столько результат опросов, сколько конкретные результаты образовательные. То есть надо создавать экспериментальные группы, в одних отбирать. То есть это должно быть совсем другое исследование. Я про такие исследования ничего не слышал. Надо создавать контрольные группы, так сказать, в одних отбирать, в другие позволять, и дальше сравнивать, и делать дальнейшие. Более того, не ограничиваться сиюсекундными результатами, а пытаться проанализировать, как это долгосрочно сказывается. То есть делать контрольные замеры успеваемости, и не только конкретной успеваемости, но и влияние всего этого на коммуникативные способности, на удовлетворенность людей, на образованность их, на то, как человек дальше развивается. То есть это надо делать серьезные исследования. Я ничего про такие исследования не знаю.
Это было особое мнение Игоря Яковенко. Игорь, спасибо.
Удачи вам.
И счастливо.